Бескомпромиссная.
Бескомпромиссная.
Безапелляционная.
Безапелляционная.
Бессмертная.
Бессмертная.
Библия. Программа «Б».
Программа «Б».
Программа «Б».
Современный мир раздираем конфликтами и противоречиями. Люди страдают от непонимания и страха будущего. Что же может помочь современному человеку разобраться в себе и обрести уверенность в завтрашнем дне? Как достигать людей Евангелием и как помочь людям следовать за Христом? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Сегодня у меня дорогой долгожданный гость. Долго я уговаривал его все-таки прийти в эфир. Ну, понятно, что он не сильно отказывался, просто вот графики рабочие очень жесткие, лето, служение и так далее и тому подобное. Но все-таки у меня сегодня в гостях старший пресвитер церквей евангельских христиан-баптистов Калужской области, координатор пасторского отдела Российского союза евангельских христиан-баптистов Сергей Набойченко. Сергей, приветствую тебя.
Приветствую, рад очень, очень благословенным образом сегодня вот так вот соединиться, хотя и виртуально.
Да, и это очень здорово на самом деле, потому что, мне кажется, это даже расширило наши географические горизонты и духовные горизонты, когда мы можем говорить и приглашать в студию, пока тебя дождешься, когда да. Ты из Калужской области приедешь, а тут вот можно тебя как раз пригласить и поговорить об очень важных вещах. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях старший пресвитер Церкви Евангельских христиан-баптистов Калужской области Сергей Набойченко. Мы сегодня будем говорить о том, как достигать Евангелием людей. Мы поговорим о служении пасторского отдела, о пасторском служении в церкви. Очень много вопросов. И, дорогие друзья, вы можете нас, соответственно, посмотреть и послушать наши трансляции в группе Теос Медиа в Фейсбуке, в ВКонтакте, также в разных, собственно, группах, где сейчас идет трансляция нашей передачи. Скажите, друзья, у меня, соответственно, вопрос к нашей аудитории. Скажите, насколько актуально сегодня для вас Евангелие, и может оно решить, на ваш взгляд, разрешить вопросы современного человека? Будет интересен ваш взгляд на это, ваше мнение. И, конечно же, задавайте вопросы моему гостю, пастору Сергею Набойченко. Мы будем как раз говорить о том, насколько Евангелие сегодня достигает современного человека. Скажи, вот знаешь, мы с тобой знакомы не первый день, и у меня все время желание с тобой было поговорить о том, как ты уверовал. Какие вот вопросы тебя мучили и волновали до уверования? Что для тебя было самым важным тогда?
Тут очень важно сказать один момент, что уверовал я достаточно, как считается, рано, наверное, да, то есть вот я услышал о Христе в 13 лет впервые, вот, и что мог я себе представлять в 13 лет, как подросток, вырос в атеистической среде, семья, можно сказать, такая, преподавателей, педагогов, ну, то есть более-менее хорошая семья, вот, дружно жили, все замечательно, вот, ну, понятно, что познал какие-то определенные моменты, там, двора и улицы, вот, не без этого, конечно, вот, ну, больше увлекался сам собой, увлекался всякой научной фантастикой, там, знаешь, читал все. И о Евангелии, в принципе, в моей жизни не существовало даже и слова. Поэтому вот какие-то такие высокодуховные моменты меня не мучили. Единственное, что я помню, это какой-то там стишок в атеистическом уголке с первого класса нам как частушку пытались мы заучивать. И это все. Но вот момент, когда реально Евангелие в моей жизни прозвучало, вот с этого момента пошлись мои духовные какие-то переживания, которых, вот, наверное, доселе я не испытывал, просто будучи вот, ну, продуктом своей, так скажем, среды.
А вот. Как вообще Евангелие могло прозвучать в твоей жизни, если у тебя окружение было атеистическое, никого из верующих рядом не было? Каким образом?
Да, это удивительно. На самом деле, только потом, позже, я уже понял, что в моем, так скажем, роду есть верующие, и достаточно много, и большие поколения, но на тот момент семья была совершенно отдалена от Бога. И единственный, кто у меня был в моем, так скажем, вот этом уже более, может быть, широком окружении, это бабушка, которая жила в Харькове. Вот. Эта бабушка, она как бы моя не родная, а как получается, она родная сестра моего деда. То есть она моя двоюродная бабушка, или как-то так вот можно ее. Она всю жизнь посвятила Богу, она из евангельских христиан-баптистов. И когда мы к ней приехали в гости, это был 90-й год, мы вот тогда впервые вообще услышали о Христе из ее уст. Она очень пламенно, очень, так знаете, ревностно проповедовала нам о Христе в то время. И меня поразила ее искренность, поразило ее знание Божьего Слова, которое она цитировала практически наизусть все время. Вот. И для меня это было совершенно что-то новое, непостижимое, и это, конечно, сильно меня заинтриговало. То есть вот это тот самый вот маленький такой островок Евангелия, который в моей семье оставался в тот момент. Бог его использовал и использовал мощно, в результате чего и мой отец, и я, и вся моя практически семья вернулась к Богу. Ну, я говорю, вернулась, потому что были корни, давно были евангельские корни.
Угу. Все-таки какие вопросы тебя тогда волновали? Просто так к Богу не приходит. Приходит иногда через жизненный кризис, иногда через поиски, да, какие-то внутренние поиски, внутренняя удовлетворенность. Что тебя беспокоило тогда? Что тебя тянуло к Евангелию, к вопросам веры?
Ну, я был человеком, наверное, в некотором смысле любознательным. Мне все было неизведанное тогда очень интересно. И, может быть, вы помните, те, кто вот застали 90-е годы, вот вообще тот момент, когда произошел разлом нашей страны на до и после, в то время было очень большое богоискание, или даже такое искание чего-то духовного и мистического. Выпускались такие журналы, выпускались различные программы. И мы даже, помню, выписывали несколько таких журналов. Один из них назывался «Под знаком вопроса», и там печатали все подряд. Там и про НЛО, и про эзотерику, и про... ну, все-все-все. И мы с жадностью какой-то совершенно такой, знаете, как вот лягушачий, который на все, что движется, да, пытались это все впитывать. И нам все это было интересно, потому что то, что было под табу в свое время, да, закрыто, теперь становилось в открытом доступе, и нам, конечно, хотелось все это познать. И все это неизведанное, тайное такое, оно, конечно, привлекало. Это первое. Второй момент. Я, в принципе, с детства в некотором смысле был такой романтик, искал какие-то выходы в открытое пространство, меня интересовал космос, и позже, вы знаете, это там стало каким-то образом отражаться в моей профессии. Но вот, видимо, вот это вот искание чего-то такого запредельного, не просто вот этого земного, да, оно как-то, видимо, Богом было использовано для того, чтобы направить меня действительно к, ну, к этим вечным ценностям евангельским. Вот поэтому вот я думаю, что, наверное, вот это вот было основанием. И плюс еще меня совершенно вот на самом деле разочаровал двор мой и вот, ну, тот круг людей, которым мне приходилось общаться, потому что, ну, видимо, и семья так воспитывала, что, ну, не мое это, то есть надо как-то чего-то искать более такого вот реализующего тебя как человека.
Да, наверняка наши слушатели не знают, но Сергей Набойченко проделал удивительный путь. Он выпускник, он закончил МГТУ имени Баумана по специальности инженер систем управления космическими летательными аппаратами. Ты второй, в общем-то, из космической отрасли, кто стал пастором Баптистской церкви. Евгений Кайдалов тоже на Байконуре работал, значит, вот чуть ли не собирал вот эти стапели, да, и от, не знаю, инженера космической отрасли к пастору Баптистской церкви интересный путь. В общем-то, я думаю, что все время, ну, как бы устремленность твоя к небу видна, да.
В космос. Да, и в прямом, и в переносном смысле, да.
В космос. Только ты уже устремился в космос, как его понимали древние греки, да?
Да.
Как место обитания, скажем, Бога и место встречи Бога и человека. Скажи, вот теперь расскажи, как ты все-таки уверовал, пришел в церковь, что повлияло на твой выбор?
Ну, я уже начал, да, рассказывать, что первое, что было, это свидетельство моей бабушки, которая очень пламенно мне рассказывала о Христе, и для меня это было, конечно, абсолютным таким новым чем-то звучанием. Вот, и что интересно, что в подарок от нее, когда я уезжал, я получил такой устный подарок, он был не материальный, а устный, он сказал: «Твой подарок — 18-й псалом», и все. Я даже не знал, что это такое толком. Вот, но было наказание такое, наказ от нее: «Обязательно приди в церковь в Калуге. Найдите церковь, найдите общину». И мы вместе с отцом это сделали. И я помню сейчас точно эту дату, 5 мая 91 года. Мы зашли на порог нашей поместной калужской общины. И я был очень тепло встречен, на самом деле, людьми. Это меня поразило. И вот один из наших таких древних служителей в то время, он очень известный был в братстве, Дмитрий Дмитриевич Галютин, он был первым гедеоновцем, то есть тем, кто вот распространял Новые Заветы, он подарил мне первый мой в жизни Новый Завет, в котором был псалтырь, в котором был 18-й псалом, который я наконец-таки смог прочитать. В тот вечер я прочитал 18-й псалом и откровение Иоанна Богослова. Вот представьте себе, человек 13 лет, и он читает Откровение Иоанна Богослова.
Что ну что, и то, о понять? Небесах, в общем.
Ну, как бы да, но вот суть в том, что я не понял абсолютно ничего, хотя не считал себя глупым подростком на тот момент. И это, конечно, меня сильно заинтриговало, и вот за что я дальше благодарен Богу и братьям, они меня не отвергли. Я очень много задал вопросов. Я приходил в братскую, как вы знаете, как умудренный опытом старик, там, с каким-то списком вопросов. И братья с такой простотой, такой с любовью рассказывали мне такие глобальные, просто вот вечные Божьи истины, каким-то очень простым таким доступным языком. И это для меня стало вот очень важным таким подспорьем в поиске Христа. Не прошло буквально нескольких месяцев, когда я уже просто осознал, без Христа нет ни смысла жизни, ни моего дальнейшего, ни дальнейших моих планов, ничего не выстроится. Вот. И вот, по сути дела, короткий срок такой, да, вот Евангелие захватило полностью меня, и я был поражен вот именно Божьей любовью, проявленной Христом, жертвой за всех нас. И уже в августе месяце 91-го года, в день моего рождения, когда мне исполнилось 14 лет, мне преподали крещение братья. Это было против всех канонов Баптистской церкви тогдашнего времени. Вот, но это был Божий аванс.
Это какой год?
91-й год.
91-й год, да? Угу. Да, я как раз закончил школу в 91-м году. Выпускной класс у меня был.
Ну, мне еще это только предстояло. На самом деле, я школу заканчивал после этого события совершенно по-другому. То есть 14 лет – это переломный момент был, когда, вот знаете, 8 класс, и вот эта вот новая, старшая школа начинается. И у меня появились совершенно другие результаты, было свидетельством для всей школы, для моей семьи. Я закончил школу с 1/4, и то по старой памяти, по русскому языку.
Ну, вообще, Калуга, конечно, это колыбель советской космонавтики. И баптисты в Калуге, я считаю, что они небесные жители вдвойне. Потому что такое место, где о Боге говорить невозможно. О Боге не говорить.
Не, молчать невозможно.
Не возвещать о Боге невозможно. Поэтому и сегодня я начну с цитаты не кого-нибудь, а Альберта Эйнштейна. И вот он написал: «Невозможно, читая Евангелие, не почувствовать реальное присутствие Иисуса. Его личность дышит в каждом слове. Никакой миф не обладает столь мощной жизненной силой», считал Альберт Эйнштейн. Кстати, ну, о взглядах Эйнштейна очень много споров, но достаточно поговорить с Сергеем Головиным, известным нашим апологетом, который как бы расскажет о том, что в конце жизни Эйнштейн точно не был атеистом, да, и, по крайней мере, признавал присутствие Бога в этой вселенной. Да. Скажи, вот как ты понял свое пасторское призвание, что тебе в этом помогло? Как ты вообще к нему пришел?
Ну, я думаю, что все тут, конечно, развивалось очень естественно, с одной стороны, потому что, ну, как я уже сказал раньше, Бог все давал авансом. Мне как бы очень рано преподали крещение, то есть как бы в ожидании, что я буду нормальным христианином, а не отпаду куда-нибудь там, да, не уйду в мир. И на самом деле вот просто шел такой рост от естественный, от одного служения к другому, от одного посвящения к другому, вот, и Господь благословлял. Сначала занимался молодежной работой в церкви, вот, мы просто проводили встречи по изучению Библии, мы даже не называли их тогда домашними группами, просто вот любили читать вместе Слово, изучать его. Вот. Я был молодежным руководителем, в котором вся молодежь была старше меня. То есть вот это тоже интересный такой момент. И в основном сестры. То есть я в цветнике рос. Вот, может быть, это тоже как-то помогло мне остаться в церкви. Вот, я не знаю. Вот, Бог так благословил, что потом братья попросили заняться вот именно молодежным служением не только вот в церкви, но и в области. И вот тут возник вопрос, ну, что такое служение, в принципе, надо бы, чтобы внес уже человек с пасторским таким вот призванием и пасторским, ну, как бы статусом, служением в церкви.
Имеешь в виду молодежного служения,
уже, да? Областное, да, когда областное началось, да. И вот этот момент как раз был переломный у меня, потому что это был 2000 год, и как раз я в этот момент закончил университет и занимался наукой, вот именно по своей сфере. И у меня стоял вопрос, либо я дальше полностью продолжаю посвящать себя этому научной, так скажем, деятельности, и вы знаете, это вот на самом деле очень, так скажем, время затратное дело, потому что чем больше ты погружаешься туда, тем ты больше должен отдавать. Или же в этот же момент поступило такое вот предложение от братьев. Надо нам служителя в области молодого, вот, брата, и мы хотим тебя рукополагать, мы хотим, чтобы это был ты, потому что видим, что Бог тебя благословляет. И вы знаете, это был момент, когда вот много молитв и переживаний было о том, как мне дальше двигаться. И так Господь побудил мое сердце, и я отказался тогда от научной деятельности, отказался вообще от этих вот перспектив развития себя в плане работы с космосом, и избрал вот именно работу в служении в церкви. И ни разу об этом не пожалел, потому что с этого момента Бог просто распахнул, как говорят, хляби небесные, и показал мне вот всю ту ценность вообще работы с людьми, вкладывания себя в них и отдачу, которую ты видишь в них. Да? То есть от того, что, ну я так сейчас очень утрированно, может быть, кого-то из своих бывших коллег обидев, скажу, от того, что какая-то железяка летает в космосе, я не особенно вижу прям напрямую такую, скажем, отдачу в людях, да, вот в обществе. Но когда ты видишь, как ну, реально человек приходит ко Христу, его жизнь меняется, когда он становится человеком, любящим других и воспринимающим этот мир как Божий подарок, это вот совершенно другие чувства и ощущения вот своей востребованности. Поэтому вот за это я очень благодарен Богу, что Он на этот путь меня поставил. И с тех пор вот все таким образом развивалось. Бог давал мне что-то авансом, я потом старался доказать, что это было не зря, и делал это всегда с любовью, с верностью. И сегодня очень благодарен Богу за каждое мгновение, которое было прожито.
Ну, к нам уже присоединились слушатели, и слава Богу, благодарим, друзья, что вы комментируете, участвуете в эфире, вот очень здорово. Владимир Викторович написал, слава Богу, я тоже верующий, я из церкви, Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской, мне нравится читать Библию, она мне помогает. Слава Богу, Владимир, очень рады. Даниил буквально сейчас написал, буквально сейчас думал о том, что Евангелие отрезвляет сердце, разум человека, отрезвляет сердце в отношениях с людьми и к людям. Владислав Юртов, небезызвестный.
Привет, Владик.
Да, привет всем из Питера. Обнимашки, целовашки. Ну,
Влад, взаимно.
Влад, да, обнимаем тебя взаимно.
Да, любим,
брат. Ирина Хромова написала, приветствую вас. Евангелие всегда актуально, всегда современно. Просто не все хотят о нем слушать, да? Мы действительно немножко поговорим об этом, да. О том, что же, вот, почему, как люди реагируют сегодня на Евангелие. И следующая цитата известных людей о Евангелии, которую я сегодня подобрал. Николай Иванович Пирогов, русский ученый, хирург, перечислять его заслуги перед наукой, медициной, хирургией можно целую передачу и не истощиться. Да? Действительно, революционный был ученый, и ученый, который увлекся вначале вот этой вот атеизмом, да, материализмом, погружение в науку, был одним из лучших учеников немецкого хирурга, известного немецкого медика и хирурга. Более того, он о нем говорил о том, что мой ученик меня превзошел. Да? Угу. И вот он считал, мне нужен был отвлеченный, непостижимо высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, которого я никогда еще не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал. Русский ученый, напоминаю, ученый и хирург Николай Иванович Пирогов это написал. Скажи-ка, вот ты несешь, как ты думаешь, какими качествами должен обладать пастор церкви?
Ну да, я думаю, что здесь вот очень важно изначально, когда вот на пастора церкви рукополагают, или когда церковь избирает община такого служителя, чтобы он понимал вообще этот человек, ну, что это за призвание, с чем оно сопряжено. Но не секрет, что очень многие познают это, так скажем, в процессе, да. Вот, ну вот я думаю, что первое, и пусть эта фраза не покажется кому-то банальной, это любить Христа и любить людей. И именно вот в таком самом, что ни на есть прикладном смысле этой фразы. То есть уделять добрую часть времени и тому, и другим. То есть это, я думаю, одна из главнейших задач пастора. Он должен быть вот этой вот связующей, что ли, да. Ну, мы не говорим посредник там между людьми и Богом, да, но он должен быть представителем, очень хорошим, добрым представителем Христа, знающим хорошо его волю, знающим хорошо его желания относительно людей и транслирующим это, да, вот непосредственно в свою общину и во внешний мир. Второй момент, я думаю, он должен брать на себя ответственность за поиск Божьей воли и формулирование видения церкви, потому что это тот, который, в принципе, должен вести за собой в этом смысле, и мы знаем, что очень часто в церквях это проблема, когда нет конкретного, четкого такого, да, видения, куда движется конкретная община. И это тоже очень важно. Ну и еще один момент такой. Я думаю, что Может быть, это как-то будет звучать немножко так просто или популярно очень, да. Но я думаю, он должен создать вокруг себя некоторый такой огород, такую теплицу по выращиванию служителей. Вот, то есть вот пастор никогда, ни при каких обстоятельствах не должен ничего делать в одиночку. Вот, это та ошибка, на которую, собственно говоря, я сам попался в свое время, вот тот крючок, да, потому что я думал, что вот чем больше я сам делаю, вот именно конкретно сам, то тем больше вот я заслуживаю уважения пред Христом и пред людьми. Но на самом деле это как раз-таки очень провальная мысль, она очень опасная для церкви. Задача служителя — как можно больше служителей рядом с собой взрастить. И чем больше этих людей будет, в которых он себя вложил, инвестировал в себя время свое, свою духовность, свое вот понимание слова, вот тем больше блага будет для церкви, для Божьего Царства. Вот это вот такие, может быть, основные три момента, которые бы я выделил.
Ты несешь служение старшего пресвитера церкви евангельских баптистов Калужской области. Вот расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься как старший пресвитер? Наверняка и нашим слушателям интересно, чем занимается старший пресвитер, да? Ну, понятно, баптистских церквей. У нас, мне кажется, у многих слушателей вообще вот вопрос, а что такое старший пресвитер? Вот есть пастор, да, пресвитер церкви, а что такое старший пресвитер? Зачем нужен старший пресвитер? Что он делает? Чем он занимается? Расскажи, пожалуйста.
Ну да, это всегда очень такая завеса и тайны покрыта мраком такая. Да, на самом деле ничего здесь сверхъестественного и такого страшного нету. Вот, как некоторые говорят, вместо старший пресвитер — страшный пресвитер, да. Вот, я всеми силами стараюсь этот стереотип сломать. Вот, ну,
но у меня точно по отношению к тебе не возникает этой характеристики.
Да. То есть я думаю, что некоторые просто думают, что это некоторая власть, но это не только власть, я бы назвал функцию старшего пресвитера такую координационно-попечительская функция. Но она распространяется не на конкретную поместную общину, а вот именно на определенную группу общин. Да, в данном случае это группа Калужской области, например, да, в моем случае. Вот. И здесь, как уже понятно из названия, как бы есть такие две основные функции, два основных направления. Первая — это такая организационно-координационная, да, где ты помогаешь братьям вместе планировать совместное служение, какие-то инициативы областные, там, скажем, благовестию или по вообще поддержке каких-то наших небольших церквей, какие-то вот областные такие вот социально значимые проекты, да, то есть вот то, что мы планируем вместе, и в этом смысле я как бы являюсь инициатором, координатором этих процессов и, ну, стараюсь как-то консолидировать братьев вот в этих вопросах. Вот, что касается второго вопроса, это такое духовное попечение. Это такой тоже достаточно, ну, широкий спектр вопросов, которые можно решать. Ну, в первую очередь, конечно, забота о самих пасторах. Потому что, ну вот, не секрет, что я сказал уже, пасторы должны заботиться о людях, но о них самих тоже нужно, чтобы была какая-то определенная забота, да, у них бывают моменты, когда им нужно просто вместе собраться, посоветоваться, помолиться друг за друга, вот, и то есть создание такого хорошего богословского духовного диалога, да, то есть вот это мы тоже делаем, на это уделяем достаточно большое время для общения братьев и вот такой молитвы совместной. Второй момент – это, наверное, решение конфликтных ситуаций, потому что, ну, там, где люди, там всегда есть какие-то переживания, трудности, и, как, знаете, кто-то сказал, да, в церкви все хорошо, одна проблема – люди.
Да, то есть, ну, Спержина, это да, моя любимая цитата Спержина.
Да.
Там, ну, кстати, вот ее не до конца обычно цитируют, что в церкви все было бы хорошо, если бы не люди, но Спержин добавляет, но в том-то и дело, что церковь — это и есть люди.
Да, я как раз это хотел даже сказать, да, то есть это, церковь как раз-то есть люди, поэтому вот конфликты это, ну, так скажем, ну, неотступным образом будут сопутствовать. Вот, и здесь, конечно, иногда приходится вот, ну, брать по запросу братьев, приезжать и какие-то вопросы решать вместе, молиться, находить какие-то пути. И это тоже такое, я считаю, благословенное, трудное очень, но благословенное дело. Ну и еще один момент важный тоже. Я, как уже сказал, я стараюсь инициировать вот в церквях, чтобы братья взращивали служителей рядом с собой. Для меня было вот отрадно, мы проводили конференцию молодежную вот в конце августа, и приехали братья, молодые братья, вот, и с ними уже приехал такой, знаете, это как бы вот горсточка такая подростков, видно, которые заточены на служение. Для меня это было такое вот, ну, радостное ощущение, что мы видим некоторую такую сменяемость поколений, по крайней мере, надежда на это уже высвечивается. Это для меня вот, ну, очень отрадно. Я думаю, что это одна из тех задач, которую старший пресвитер должен тоже обязательно в своей области выполнять.
Да, Ольга Мишина еще нам написала, я первое, что прочитала, это Евангелие, я просто открыла Библию и начала читать то, что открылось. И спаси Господи за это. Сейчас я читаю Ветхий Завет. Ольга, здорово. Продолжайте читать Евангелие, продолжайте читать Писание. Оно, по крайней мере, всегда направит нас по тому пути, по которому нужно пойти в нашей жизни. Следующая цитата. Священник Павел Анатольевич Адельгейм. Довольно, ну, скажешь, такой пессимистичный взгляд на современный мир. Христианские святыни в наши дни ни для кого не спрятаны. Они не занавешены тайной от наших современников. Церковь по-прежнему проповедует Христа, Евангелие, Царство. Только слушать эту проповедь становится некому, считает священник Павел Адельгейм. У него довольно такой скептичный взгляд на то, что происходит в современном обществе, как люди реагируют на проповедь Евангелия. Как ты думаешь, есть ли сегодня, кому сегодня слушать Евангелие, и как сегодня достигать людей Евангелием?
Ну, на самом деле, я когда вот слышу эту фразу, я, наверное, на самом деле я понимаю отчаяние вот этого священника. И здесь ситуация не новая, на самом деле. Она не является какой-то вот прям вот ситуацией последнего времени. Эта ситуация существовала давно, она еще со времен Ветхого Завета. Вы знаете, что целый пророк был Богом назначен для того, чтобы его не слушали. Ну, это я так утрирую, да, вы знаете, что Иеремия практически прожил там пророк столько времени, да, и он не был услышан, но тем не менее он звучал, и Божье Слово звучало. Вот, и по словам Христа, любой христианин, который хочет жить благочестиво, он не будет принят, он будет гоним, да, то есть здесь вопрос очень такой важный, мы должны понимать, что нас сопровождает из нашего опыта общения с людьми, в принципе, больше отказов, чем согласий, да, с нами, больше каких-то таких вот возражений, чем принятия, и это, в принципе, тот мир, в котором мы живем, мир без Бога, вот, но что интересно, что нельзя отсюда делать обобщенный вывод на всех. То есть вот то, что совсем некому слушать, здесь, наверное, Бог нас все-таки будет удивлять. Потому что вот когда начинает звучать Евангелие, иногда совершенно из неожиданного уголка страны или места, в котором ты находишься, начинает появляться отклик, и ты понимаешь, что вот Евангелие действительно это сила Божья. И вот здесь, в данном случае, я имею очень много примеров таких неожиданных совершенно реакций людей на Евангелие, когда Бог просто приводил их познанию Христа, и они совершенно меняли свою жизнь. Поэтому я всегда живу в ожидании чуда, когда я свидетельствую о Христе. Я знаю, что это Божья работа по спасению людей. Наша задача звучать. Поэтому если даже некому слушать, пусть лучше звучит, потому что Господь Духом Своим Святым использовать будет Слово Божье для того, чтобы сердца людей возрождались. И это удивительное чудо, когда ты переживаешь вместе с ними вот этот вот момент встречи со Христом. Это удивительно, это не передать совершенно никакими словами. Это вот в этот момент ты понимаешь свою полную вот такую вот востребованность в Божьем Царстве.
Угу. А как ты думаешь, какие-то есть сегодня, то есть вот когда мы говорим о евангелизации благовестия, да, когда мы говорим о том, что нам нужно проповедовать, мы все время говорим, знаешь, вот я не знаю, помнишь ты, ну, наверняка помнишь, эти конференции, где были выступления о том, как эффективно, да, совершать служение проповедников, как эффективно совершает служение благовестия. На пастырских конференциях наверняка такие тоже темы были. Вот смог бы ты сегодня, может быть, сформулировать, как наиболее, ну, может быть, эффективно, я не люблю вот это слово, скорее, как достигать людей Евангелием так, чтобы, ну, действительно, Божье дело совершалось?
Да, это на самом деле проблема, вот сегодня очень много вот об этом говорится, но очень мало практики. Я даже однажды был на конференции, молодежная какая-то конференция была, на которой там 3-4 дня проходила, конференция по благовестию, и очень много различных благовестнических практик обсуждалось, и вообще какие благословения от этого всего. Суть в том, что за всю эту конференцию никто ни разу не поблаговествовал нигде. То есть, по сути, как бы вот в этом было, конечно, вот просто, ну, самое большое разочарование. И на самом деле, я думаю, что не надо ничего создавать искусственно. Все, что искусственно создается в плане благовестия, я в это не верю, потому что, ну, наверное, скорее всего, уже некоторый такой скепсис во мне в этом смысле вырос. Я верю в то, что если человек живет со Христом, он не сможет молчать об этом. Вот во всех обстоятельствах, в самых обыкновенных, сиюминутных обстоятельствах своей жизни он обязательно будет проявлять это. И я думаю, что вот это, наверное, самое первое и благословенное место для того, чтобы Евангелие звучало. Я вот помню, когда первая церковь только открылась, написано, что собравшие, взявшие апостолов наших, братьев, книжники и фарисеи из числа Синедриона, они предъявили им такую претензию, что вы там за какие-то кратчайшие сроки наполнили вестью о Христе весь Иерусалим. Да? С чем это было связано? С какой-то определенной технологией, которую они использовали секретной, и которая сегодня в церкви была утрачена? Или это что-то было другое? Я думаю, что это было в первую очередь их естественная повседневная жизнь. Они жили в простоте и веселье, да, прославляя Господа в храме и по домам, и делали это непрестанно. Я думаю, что сегодня нужно направить в первую очередь на это. То есть настолько близкими быть с Богом, чтобы вот Господь изливался из нас во всех обстоятельствах жизни. А далее, вот как вот эффектно или эффективно, да, проповедовать, здесь уже будет, наверное, все-таки связано с сферы твоих конкретных вот занятий, действий. Я однажды в своей жизни понял, что, ну, я совершенно не общаюсь с неверующими людьми. Ну, потому что я служитель, потому что я в церкви, я постоянно окружен верующими, и разговоры для меня очень комфортные, потому что мы обязательно будем упускать те темы, которые нам неприятны, и будем заглядывать в рот друг другу и слушать внимательно. Но для меня стала эта ситуация в некотором смысле очень неприятной, потому что я понимал, что очень большая сфера моей жизни, важная, потеряна. И тогда я помолился Богу и сказал: Господь, я хочу, чтобы ты каким-то образом все-таки использовал в моей жизни вот меня как благовестника. Вот тогда у меня произошли встречи с моими бывшими друзьями, с которыми я еще учился. После этого я понял, что у меня, например, есть такая сфера интересов, как английский язык. Вот. И через него я начал общаться с неверующими людьми. И у меня стал доступ к неверующему миру такой естественный, непринужденный. И там я очень многое узнал о неверующих людях, как будто бы забыв о них, да. И вот в этой среде как раз и рождается возможность для того, чтобы вот естественно, просто свидетельствовать о том, кого мы любим, кому мы служим. И люди это на самом деле очень хорошо воспринимают. Потому что они понимают, что это то мировоззрение, которое для них является вызовом. Вот. И сегодня, я думаю, это очень многими, к сожалению, просто не используется. Кто-то боится, кто-то по причине страха, кто-то по причине какого-то, вот, может быть, внутреннего конфликта или какого-то внутреннего такого, не знаю, комплекса, что они там не способны. На самом деле все делает Господь. А вот результатами мы просто удивляемся, насколько мало меня было в этом процессе и насколько много Бога.
А у меня есть, между прочим, тайный, вот самый эффективный способ евангелизации. Он очень короткий. И он состоит из библейской цитаты. Увы, напоминающие о Господе, не умолкайте.
Не умолкайте.
Да, вот это самое, мне кажется, эффективное. Вот, да. Пока мы будем рассуждать об эффективности инструментов. Да.
Да, лучше не молчать в это время, пока говорить.
Да, вот именно. На молодежной конференции ты проводил семинар «Как вести мужчин за Христом». Я понимаю, что там есть братские конференции, есть общие конференции, да, и расскажи, вот, что ты говорил на этом семинаре, почему, по-твоему, так важно вести мужчин за Христом, что в этом может помочь?
Ну да, тут очень многие меня начинали в то время, даже после этой конференции, обвинять в сексизме некотором таком, что-то там про мужчин, что сестры вообще не существуют, женщины как второй сорт. Я совершенно не так не думаю, вот, но просто у меня есть определенная убежденность, я верю в то, что основную ответственность за семью, церковь, общество Бог возложил именно на плечи мужчин. Это так вот по задумке Бога. Я читаю Божье Слово и прихожу к такому выводу, что Господь ожидает именно от мужчины, чтобы он брал на себя основную эту ответственность. И вот в то же самое время, глядя на нашу страну, в которой я вырос, я вижу, что вот именно бичом нашей с вами страны, России в частности, да, вот и всех других даже стран близлежащих, часто именно является то, что мужчины, отказываясь от ответственности, перекладывают ее на плечи вот, женщин. И они, кстати, на самом деле очень верно эту ответственность несут, но от этого страдает сегодня наше общество, страдают наши семьи, страдают наши работы, страдают церкви. Вот. Эта тенденция, к сожалению, как я уже сказал, проникает даже и в церковь. Однажды один пастор даже сказал, что самые лучшие братья в моей церкви – это сестры. Имея в виду то, что они просто вот верные, послушные, они вот готовы.
Последовательные, они молятся, да?
Да, 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 да. То есть они вот самые, что ни на есть, активное звено. А мужчины, как бы, да, братья, они заняты работой, заботой, там, бытовщиной, там, какими-то такими своими моментами. Вот, и на самом деле упаковывают свое время так, что церковь, ну, как бы, это как некоторый остаточный момент уже их жизни, который они как дань своей какой-то, может быть, вере еще так оставляют. Но на самом деле я считаю, что это абсолютно неправильный подход, и эту тенденцию вот всеми силами в церквях нужно менять. Вот, я верю и мечтаю, да, и молюсь об этом, чтобы увидеть поколение таких новых служителей, братьев в наших церквях, которые бы вели за собой. Вот, и я верю, что этому может помочь только личное наставничество, такой личный пример, да, когда вот, ну, братья соединяются в каком-то служении и, видя хороший пример этого служения, подражают ему. Как апостол Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. То есть вот такие примеры сегодня нам в церкви нужны. Именно поэтому я говорил, что нужно вести ко Христу братьев, ой, мужчин, да, то есть чтобы они превращались в таких вот ответственных братьев. Потому что я верю, там, где будут ответственные братья, там будут служения появляться хорошие. И есть такой еще маленький секрет в церкви, он, в принципе, уже всеми известен. Там, где много сестер, там очень трудно вырасти брату. Да, хотя вот в некотором смысле, может быть, я один из таких противоречивых моментов здесь, да, то есть я вот как раз рос на, такой среди сестер. Но в то же самое время, там, где много братьев, там всегда сестры есть. Вот я имею в виду, они рады следовать и помогать какому-то служителю в каких-то делах, да, потому что они понимают, что Бог на него возложил эту ответственность, и они с радостью присоединяются к этому. Поэтому я вот хотел бы это видеть, ну, у меня такое внутреннее желание, это и в моей церкви, чтобы было, и в церквях области, да и вообще по всей России. Это является одной из главных таких моих переживаний.
Жанна Михайлова написала: «Всем здравия духовного и телесного, очень важная тема. Некому слушать, не согласна, скептическая позиция, так можно легко оправдать свое бездействие. Только вот перед Богом потом стыдно будет». Ну, Жанна, спасибо большое. Меня всегда ваш позитивный настрой вдохновляет, и очень радостно видеть такую горящую, любящую Бога христианку. Евгений, да, интересная, актуальная тема. Кто этим занимается и хотел бы, и собирается этим заниматься? Алевтина написала: «Братики, спасибо за вашу передачу, все говорится весьма ценное». Да, большое спасибо, друзья, что вы пишите нам и комментируете. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня Сергей Набойченко, старший пресвитер церквей евангельских христиан-баптистов Калужской области. Мы говорим о том, как помогать людям, как сегодня проповедовать Евангелие, как помогать людям, особенно мужчинам, следовать за Христом. Да. И еще одна небольшая цитата. Английский поэт Уорд Теннисон написал: «Чтение Библии само по себе является образованием». Мне кажется, это очень точная цитата, да, потому что любое образование начинается с моего внутреннего духовного пути, да, в котором Библия как раз как вот путеводный маяк указывает вот правильный фарватер моей духовной жизни. Ты координируешь работу пасторского отдела Союза евангельских христиан-баптистов. Чем занимается все-таки пасторский отдел? Насколько важно сегодня поддерживать пасторское служение в церквях, как ты думаешь?
Ну, этот вопрос, я думаю, он прямым образом вытекает из нашего предыдущих размышлений, нашей беседы о мужчинах, о братьях, о служителях. На самом деле в наших церквях сегодня мы испытываем определенную недостачу, некоторый дефицит такого хорошего, доброго пасторства. Да, именно служители, которые были бы вот соответствующим образом подготовлены, имели соответствующее призвание. Вот. И вот пасторский отдел, по сути, своей призван к тому, чтобы помочь в этом вопросе, то есть вот, созидать такую определенную среду, в которой бы нынешние действующие пасторы могли получать хорошую, добрую такую поддержку в своем служении, вот, а в то же самое время новые перспективные братья могли бы вот, для себя получить помощь вот именно в том, чтобы свое призвание найти и его реализовать. Вот поэтому вот я думаю, что основная функция пасторского отдела – это вот как бы работа с пасторами. Но так как это работа с пасторами, естественно, она в себя включает широченный масштабный такой спектр различных вопросов жизни церкви, потому что любой пастор с ними сталкивается, и ему надо помочь в тех или иных вопросах разбираться, каким-то образом их решать. И поэтому здесь, ну, очень большой спектр вопросов, которые мы как пасторский отдел стараемся сегодня вот развивать. И скажу сразу, это очень такая трудная задача, особенно вот в нынешней ситуации, в которой мы оказались, вот дистанционно, да, проводить эту работу становится сложнее. Но у нас вот мы постоянно имеем сейчас встречи, консультации о том, как это можно было бы делать лучше и помогать братьям в их работе.
Российский союз ИХБ, евангельских баптистов, уже не первый год проводит пасторские конференции. И расскажи, как проходят прасовские конференции, в чем цель этих конференций, какие темы на них обсуждаются, и насколько эффективны эти конференции для участников?
Да, вот конференция на самом деле это как бы один из инструментов, который мы используем в рамках вот работы пасторского отдела для того, чтобы помочь нашим братьям-служителям в братстве. Вот, как мы помогаем? Ну, во-первых, это некоторый такой элемент, как площадка для общения, да, то есть это вдохновение, это такая заточка видения, да, происходит, это обмен опытом, там, провозглашение наших ценностей как братство. То есть это вот такая хорошая площадка для такого вот, ну, духовного такого назидания, подъема, там, предположим, на целый год, да, если некоторые братья, я знаю, что имеют достаточно вот большую радость по поводу того, что раз в год они могут приехать на такую конференцию и в ней поучаствовавши как-то вот атмосферу братства почувствовать, потому что все остальное время они находятся в некоторой такой вот постоянной, трудной пасторской работе, иногда в такой даже рутине, можно сказать, да, и поэтому это вот хорошая такая отдушина для них. В то же самое время на конференции поднимается очень большой спектр, опять, как я уже говорил, вопросов, и каждая конференция, она имеет определенную тему, в какой-то определенный момент это может быть конференция целиком и полностью посвященная какому-то глобальному вызову, который мы хотим просто бросить в адрес наших пасторов России, для того, чтобы они могли как-то что-то в своей жизни достичь. Например, вот опять-таки, сказав о наставничестве, взрастить служителя, да, рядом с собой. Или быть лично ответственным за благовестие в своей церкви. То есть я имею в виду вот, непосредственно в этом принимать участие и делать такой пример. Иногда это будет конференция тематического такого вот богословского характера, когда мы даем возможность братьям услышать какие-то четкие ответы на какие-то интересующие нас богословские вопросы, которых всегда много, а и в последнее время все больше и больше. Вот. Иногда это бывает просто вот конференция какая-то знаковая для нашего братства, посвященная некоторой дате, какому-то празднованию. Да? И в этот момент мы как братство вспоминаем историю, которую Бог благословил нас вместе прожить. То есть всякий раз эта конференция, она имеет такую, ну, как бы вот различную цель, и эффект от нее надо измерять по-разному. Вот. Однажды это можно измерить как какой-то результат в пасторской работе, в другое время просто измерить, насколько мы едины в нашем понимании того или иного богословского вопроса. Ну, а третий раз это насколько мы как братство действительно помним нашу историю и понимаем, что Бог над нами давно уже трудится, и у Него есть цели по поводу не только прошлого, но и будущего.
Слушай, а вот вопрос у меня насчет истории возник, знаешь, я давно над этим размышляю. Размышляю, знаешь, каким вопросом? Что часто в среди евангельских христиан-баптистов история вызывает больше энергии, больше интереса, чем будущее и настоящее. Настоящее у нас очень скептично. Молодежь не та, музыку не ту слушает, одевается не так, сестры, там, про благочестие сестер и братьев тоже мы начинаем ворчать, да. Я уже говорил «мы», потому что я вступаю в такой возраст, когда уже тоже начинаю подворчивать, и я себя, знаешь, очень жестко останавливаю в этом, да. И вот история больше нравится истории, когда вот молодцы, вот и страдали за Христа, и проповедовали, и церкви росли, а сейчас ты не то. Вот как ты думаешь, насколько это симптоматично, и как бы что, на твой взгляд, сегодня гораздо более важно, или, может быть, история как раз и важна для нас больше, чем, может быть, ну, другие виды служения, как ты думаешь?
Мне почему-то сейчас вспоминается в ответ какой-то такой коммунистический лозунг, там типа «помним прошлое, ценим настоящее, строим будущее». Вот. Но на самом деле где-то какая-то в этом должна быть вот суть, потому что ну, все наше ворчание происходит, наверное, зачастую просто из-за проблемы еще, которую Тургенев поднял в одной из своих книжек. Вот, «Отцы и дети», да, то есть вот именно тут проблема вся заключается в том, что мы зачастую просто не понимаем, что мир меняется, а мы остаемся как бы в некотором таком неизменном состоянии. Я всегда был консервативен в плане богословия, в плане доктрин, но я думаю, нам нужно быть в некотором смысле либеральными в плане методов. Мир меняется, и мы должны тоже меняться.
Ты имеешь в виду либеральными, открытыми для новых методов?
Открытыми, да? Для новых, да, для новых вызовов.
Которые... Либеральность, она такая у нас очень...
Сегодня сейчас... это очень острая тема, да. Да, да. Я именно вот в плане нашего отношения к миру, нашей открытости. И я думаю, что здесь очень показательно то, что некоторые люди сегодня, ну, приходят к нам в церковь, они идут за ответами, которые намного более глубокие, чем те ответы, которые мы способны дать. вопросы более глубокие, чем те ответы, которые мы можем дать. Угу. И это наш вызов сегодняшний. Поэтому вот, вот это вот по поводу истории, я согласен. История, видимо, для многих более яркая, чем настоящая, и мне печально за, таки, за таких братьев и сестер. Поэтому я думаю, что здесь мудрость в чем заключается? Нам нужно соединить вот эти поколения воедино. И вот у меня, вот я, наверное, в этом смысле благословение имею от того, что я учился у стариков. Вот именно у тех, кто были пожилыми. У меня самый молодой человек в церкви был, когда я пришел туда, 65 лет ему было. Вот. И это для некоторых, может быть, покажется ужасным, но на самом деле я очень много от них получил и ценю это. Но в то же самое время я не хочу оставаться сегодня в позиции какого-то гуру, какого-то такого вот закоруслого, закостенелого в своих взглядах человека, который вот совершенно закрыт ко всему внешнему. Я верю, что сегодня Бог нас делает, наоборот, открытыми. И нам нужно сегодня видеть, что придут люди, которые совершенно, ну, по-новому мыслят, по-новому живут. У них культура даже другая. Вот. И надо каким-то образом нам быть адекватными к этому. Вот. Поэтому историю надо помнить, ценить то, что в настоящем. А по поводу будущего надо очень много мыслить, молиться и верить, что Господь там нам поможет сделать действительно вот так, чтобы быть адекватными к этому окружающему нас миру.
Соглашусь с тобой, и очень, знаешь, очень хороший вопрос задал Анатолий, а если люди уже слышали Евангелие не один раз, но в церковь не идут?
Я думаю, что здесь тогда это вопрос времени, просто как мы очень часто еще с детских времен воскресной школы мы детям говорим, да, что сеется семечко, да, вот это семечко, оно растет, прорастает, у каждого своими темпами, в зависимости от почвы, вот, но я верю, что Господь, Он на любой почве может возделывать семена Евангелия, которые вечным образом вот это взойдут и приведут. Я всегда говорю такую фразу, которая, может быть, тоже известная очень. Нас в Царстве Небесном всегда будет ждать, наверное, два очень таких интересных сюрприза. Один, который нас разочарует, мы не увидим тех, которых считали там увидеть, да, а второй, мы увидим тех, кого совершенно не ожидали. Потому что это вот то чудо, которое Бог совершает. В кого ты не веришь, этот человек, как правило, так может удивить тебя, что ты будешь поражен. Поэтому не надо отчаиваться, пусть Божье Слово звучит, Евангелие должно продолжать действовать на сердца людей. И у каждого свое время Господь избирает. Поэтому не надо отчаиваться, что они сразу в церковь не идут.
Время для того, чтобы прочитать Священное Писание. Первая глава послания к римлянам. Я долго думал, какое же место Священного Писания выбрать для вот такого гостя. Мне кажется, это очень и очень правильное, да, направление, да, которое дает нам Библия. Итак, первая глава, послание к римлянам, 14-14 стиха. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом эллину. И в нем открывается правда Божия от веры к веру, как написано, праведный верою жив будет». Вот, Сергей, время для пасторского наставления. Что бы ты сказал нашим слушателям, прежде всего тем, кто хочет проповедовать Евангелие, кто хочет достигать людей евангельской вестью о спасении?
Я бы хотел бы всем пожелать, чтобы вот, когда они читают Божье Слово, чтобы они видели Евангелие. В каждом отрывке, а во всех, вот, так скажем, Божье Слово, оно пронизано вестью о Христе, оно пронизано заботой Отца о нас, и оно пронизано желанием взаимоотношений Бога и людей. И когда мы сами пропитаемся этим, я желаю вам всем испытать вот эту силу Божью. Эта сила Божья не для того, чтобы горы воротить, это не сила Божья для того, чтобы палки гнуть красиво там и эффектно. Это сила Божья для того, чтобы видеть, как Бог действует, спасая конкретного человека в твоем присутствии. Ты будешь иметь честь видеть, как Бог возрождает душу. Вот я хотел бы, чтобы мы как можно больше этой силы благовествования Христова испытали в своей жизни. И мы будем удивлены, насколько Бог благ к тем людям, которых часто мы, к сожалению, просто по человеческой такой своей натуре игнорируем. Вот, поэтому пусть Бог благословит, чтобы у каждого из нас из уст звучало это Евангелие, и сила Божья являлась на людях, а мы только этому радовались, расширяя пределы Божьего Царства вместе и воздавая Ему хвалу.
Спасибо большое, Сергей, что сегодня пришел и действительно поделился очень важными вещами. Друзья, я очень рад, что сегодня с нами был старший пресвитер Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Калужской области и координатор пасторского отдела Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов Сергей Набойченко. И то, что действительно меня коснулось сегодня. Я всегда вообще, вот, я никогда Сергею это не говорил, но когда я его впервые увидел, я думал, ну не бывает таких добродушных людей. Вот. Бывает. Что-то ему от меня надо. Вот. И для меня это вот жизнь Сергея, это жизнь человека, который посвятил свою жизнь Богу, и вот от него исходит любовь. И мне кажется, любовь — это самое важное, что есть в нашем служении. Без любви мы не можем проповедовать Евангелие. Без любви к тем людям, которым мы благовествуем, мы не можем рассказывать о Христе и о Боге. И главное, чтобы любовь наполняла всю нашу жизнь. И пусть действительно вот Божья любовь прибудет со всеми вами, дорогие друзья. Я вам желаю удивительных благословений, удивительного действия и удивительного познания Христа в вашей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
С Богом, благослови Господь.